И никто в этом парламенте не взял бы на себя поручение составить министерство, которое могло бы созвать учредительное собрание. Но в разговорах с Лореной королева Артруда очень часто возвращалась к этой мысли. И потому первый министр стал, наконец, опасаться, как бы королева не назначила внепарламентский кабинет из людей непартийных, которые согласились бы слепо исполнять ее повеление. Лорена сказала однажды, принимая начальника тайной полиции: «Королева Артруда слишком уверена в том, что простой народ ее любит, и что он всегда будет стоять за нее. Дай Бог, чтобы она не ошиблась в своей уверенности». Намек был понят. Тайная полиция была отлично выдрессирована и знала свое дело превосходно. Было наскоро устроено бутафорское покушение на королеву Артруду. Казенный провокатор нашел дурака, 17-летнего мальчишку фабричного рабочего, и внушил ему, что полезно совершить манифестацию против монархии. Однажды вечером на открытии благотворительного базара в пользу осиротелых солдатских семейств ждали королеву Артруду. Дом городской ратуши был ярко иллюминирован и украшен национальными флагами. На улице толпились любопытные, и мальчишки шныряли и возились в толпе. Когда у подъезда ратуши остановилась коляска королевы Артруды, молодой человек в черной блузе, протолкавшись через толпу, выкрикивая какие-то мятежные слова, выхватил из кармана маленький плоский револьвер, которым снабдил его провокатор, и выстрелил, целясь между лицом королевы Артруды и спиною кучера. Произошло смятение, настрелявшего набросились, как водится, и стали его бить, но дюжие полицейские и жандармы окружили его и отвели в тюрьму. Чтобы он не проговорился, в ту же ночь в тюрьме он был задушен. По официальной версии, повесился. Произведено было множество арестов, и заварилось дело о небывалом покушении на королеву Артруду. Центральный комитет Союза революционных партий заявил, что покушение на убийство королевы Артруды не входило в их планы. Многие открыто обвиняли министерство в провокации. Министерство же воспользовалось этим покушением и боязнью инсургентов, чтобы объявить столицу на осадном положении. Обвиняемых в заговоре против жизни царствующей королевы предали военному суду. Военный суд постановил приговор, которого от него ждали, но королева Артруда даровала жизнь приговоренным к смертной казни. Королеву Артруду покушение не испугало, едва только развлекло. Она не верила в его серьезность, а если бы и убили, разве теперь смерть была бы ей страшна? Изменчивый принц Танкред, влюбившись в графиню Имогену Меладо, охладел Кальдонсе Жорис и бросил ее. Только прислал ей сколько-то денег. Достаточно, чтобы это считалось хорошим приданым для деревенской невесты. Бедная Альдонса вообразила, что ее милый не посещает ее потому, что ушел к восставшим. Она слышала, что русские любят сражаться за чужие интересы, о милом же своем думала она, что он, кажется, русский, из далекой северной холодной страны, где люди богаты, глупы, жестоки и великодушны. Альдонса бросила свою школу и пробралась на остров Кабреру. Там она служила в революционном войске сестрой милосердия, как и многие другие народные учительницы. Альдонса все порывалась попасть на передовые позиции, найти бы своего милого. Она думала, что он отважный, конечно, всегда там, где всего опаснее. Устроить это, конечно, было нетрудно. Ее послали, куда она хотела. В одной стачке, неудачной для восставших, Альдонсу захватили солдаты принца Танкреда. Был вечер. По дороге близ главной квартиры принца вели Альдонсу. Руки ее были зачем-то связаны, и бедное платье изорвано. Солдаты были угрюмы и молчаливы. Жесткие камни пыльной дороги и зной догорающего дня томили Альдонсу. По дороге, поднимая столбы серо-багровой пыли, мчалось навстречу конвою несколько всадников в пестрых красивых мундирах. Солдаты взяли ружья на караул. Альдонс подняла глаза —